Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам, вторую главу. Послание к Ефесянам, вторая глава. Мы прочитаем первые четыре стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас». Здесь сделаем паузу. Как многие из вас знают, мне довелось в прошлом учиться в медицинском институте. И я вспоминаю начало своей учебы. Когда мы только пришли, после того, как летом поступили в институт, мы пришли на первое занятие. И так получилось по нашему расписанию, что в самый первый день мы приехали на кафедру анатомии. Первый день занятий, мы еще ничего не знаем, и мы сразу попадаем в анатомичку. И это полтора года учебы на этой кафедре. После полутора лет изучения анатомии нужно было сдавать госэкзамен. В некоторых институтах госэкзамен только в самом конце сдаются, в медицинском также и в серединке там есть госэкзамены. И нам, можно сказать, повезло. По анатомии у нас был очень хороший преподаватель. Я, как сейчас помню, его звали Александр Михайлович Фомин. Замечательный преподаватель и как педагог, и еще в одном аспекте нам очень повезло. Он оказался зав. АХЧ. Знаете, что это такое? Административно-хозяйственная часть. А на кафедре анатомии это очень и очень много значит. То, что наш преподаватель был заведующий административно-хозяйственной частью, означало, что в нашем распоряжении всегда были трупы. С самого первого дня занятий. В то время как многие другие группы нашего потока изучали анатомию по плакатам, по муляжам, ну и иногда им удавалось увидеть что-то в реальности, когда их приводили в анатомический музей, мы все изучали на настоящих препаратах с самого начала, с самого первого дня занятий. Даже в самый первый день пребывания в мединституте наш преподаватель пригласил некоторых людей из нашей группы, желающих остаться и уже работать с трупами. Конечно, соприкасаться с мертвым неприятно. Самый первый день я вспоминаю вот это вот впечатление прикосновения к мертвому холодному телу, работы с этим трупом. Потом, когда я ехал в автобусе, мне казалось, что от меня на весь автобус пахнет формалином и вот этим другим специфическим запахом, который сопровождает мертвое тело в анатомичке. Соприкасаться с мертвым очень неприятно, но без этого ты не будешь знать, как помогать живым. Точно так же и соприкасаться с духовной мертвостью человека очень неприятно. Неприятно говорить об этом, и если эта тема, так получается, звучит подряд, может быть, несколько воскресений, или если мы изучаем какой-то текст, какой-то раздел Священного Писания, который очень много говорит о человеческой греховности, о человеческой мертвости, о всех пороках человеческого сердца, то это действительно накладывает определенный отпечаток на наше настроение. Это неприятно. Однако без того, чтобы говорить о духовной мертвости человека, невозможно оценить ту жизнь, которую предлагает нам Бог. Я приглашаю вас сегодня отправиться вместе со мной в такое небольшое медицинское путешествие. Только это будет путешествие, конечно же, не в буквальном физическом смысле и не в сфере настоящей медицины. Мы отправимся с вами в виртуальное путешествие в духовной сфере. Представьте себе, что мы с вами врачи, да-да, все вы врачи в нашей воображаемой истории, и представьте себе, что мы отправляемся с вами с машиной скорой помощи на вызов. Мы садимся в машину, мы приезжаем к месту, куда нас вызвали, и первое, что нам нужно сделать, это нам нужно оценить обстановку. нам нужно поставить диагноз. Итак, представьте себе, что мы с вами приезжаем к месту, осматриваем пациента и сразу же понимаем, что ситуация серьезная. Наш пациент не дышит, его сердце не бьется. Мы проверяем специальным фонариком, зрачки не реагируют на свет. И даже когда мы прикасаемся к наружной оболочке глаза, к роговице, глаз тоже никак на это не реагирует. Мы с вами, как врачи, констатируем смерть. Точно так же, когда мы подходим к духовному состоянию человека, мы констатируем духовную смерть. Мы вынуждены поставить такой неприятный, страшный диагноз. Всякий человек до своего обращения к Богу, до спасения, до той милости, которую окажет ему Бог, до тех изменений, которые Бог в нем произведет, является духовно мертвым. Посмотрите еще раз на наш с вами текст. Самый первый стих начинается такими словами. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Это наш диагноз. Это тот диагноз, который устанавливает нам божественный врач. Когда он смотрит на наше духовное состояние, он расписывается в нашей истории болезни вот в этом неутешительном диагнозе. И он пишет «смерть». «И вы мертвые по преступлениям и грехам нашим». Это не единственный текст Священного Писания, который говорит о духовной мертвости человека. Об этом говорят и многие другие места Писания. Например, 1 Иоанна 3 глава 14 стих. 1 Иоанна 3, 14. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь». Заметьте, как апостол Иоанн описывает обращение человека к Богу. «Перешли из смерти в жизнь». Да, сейчас у обратившихся жизнь, но откуда они перешли в жизнь? Из смерти. Это значит, что первоначальное духовное состояние человека – это состояние мертвости, состояние смерти. Послание к Ефесянам, 4 глава, 18 стих. Ефесянам, 4 глава, 18 стих. Здесь апостол Павел тоже описывает нашу прошлую жизнь, жизнь язычников, которым он пишет, Ефесян, в своем состоянии до обращения к истинному Богу. Вот что он пишет о них. «Вы были помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их, язычников». Помрачены в разуме, то есть это состояние, когда разум не работает, помрачение, он не видит, он не соображает ясно. И дальше Павел говорит, отчуждены от жизни Божьей. То есть лишены, отделены. Жизнь Божья – это что-то другое, чужое. Это что-то, к чему неверующий человек не прикасается, не имеет доступа. А раз он отделен от жизни, которая у Бога, то в каком состоянии он пребывает? В состоянии смерти. Также Христос говорил в Евангелии от Матфея, 8 глава, 22 стих, когда один человек хотел дождаться, прежде чем следовать за Христом, подождать, остаться в своем доме, подождать, пока умрет его отец, и похоронить его. Помните, что сказал ему Христос? Христос сказал ему, иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Конечно же, Христос не имел в виду физически мертвых, потому что физические мертвые люди никого погребать не могут. Они даже себя не могут погребать. Что он имел в виду? Он имел в виду, что все те люди, которые не следуют за Иисусом Христом, являются духовными мертвецами. Поэтому он так и говорит, предоставь мертвым, духовным мертвецам погребать своих физических мертвецов. А это не самое твое высшее призвание. Ты иди и следуй за мной, чтобы не быть духовно мертвым. Те, кто не следует за Иисусом Христом, Христос им ставит такой вот диагноз – духовные мертвецы. Как мы здесь с вами и прочитали, послание к Ефесянам 2 главе, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Что это значит? Что значит, что люди в своем изначальном состоянии являются духовно мертвыми? русская писательница Вера Федоровна Панова в своей известной повести «Сережа» рассказывает о жизни маленького мальчика. Точнее, даже можно сказать, что она рассказывает не столько о его жизни, сколько она рассказывает о жизни вообще глазами маленького мальчика. И вот в этой повести есть эпизод, когда шестилетний Сережа впервые в жизни побывал на похоронах. Она замечательно рассказывает о том, как он первый раз столкнулся с реальностью смерти. И вот что она пишет. Хоронили его прабабушку. И вот что происходило. Старухи завздыхали. Сереже снизу ничего не было видно. Он влез на лавку и, вытянув шею, сверху посмотрел в гроб. Он думал, что в гробу прабабушка. Но там лежало что-то непонятное. Оно напоминало прабабушку. Такой же запавший рот и костлявый подбородок, торчащий вверх. Но оно было не прабабушка. Оно было неизвестно что. У человека не бывает так закрытых глаз. Даже когда человек спит, глаза у него закрыты иначе. Оно было длинное-длинное, а прабабушка была коротенькая. Оно было плотно окружено холодом, мраком и тишиной, в которой боязливо шептались стоящие у гроба. Сереже стало страшно. Вот такое вот замечательное наблюдение о том, как маленький человечек впервые сталкивается с реальностью смерти. И он сразу же понимает, что да, это похоже на прабабушку, но это не прабабушка. Она не разговаривает, она не дышит, она не живет, она не такая, как была моя прабабушка. Она очень похожа, вот то, что там лежит, очень похоже, но это на самом деле не есть вся прабабушка. Ну, мы-то с вами, как верующие люди, знаем, что прабабушка уже отправилась в мир иной, а то, что осталось, это осталась лишь ее физическая оболочка. Вот примерно то же самое можно сказать и о человеке в его духовной мертвости. Он похож на человека, но как бы и не человек. Вроде бы все такое же. Лицо есть, руки, уши, нос, глаза. Вроде бы он даже как-то двигается, что-то размышляет, как-то разговаривает в духовном смысле, да? Но это не человек. Это не тот человек, каким задумал его Бог. Это не тот духовно живой человек, которым Бог изначально сотворил Адама и Еву. Это не тот образ Божий в полной мере, который должен был бы проявляться у человека. Это что-то похожее, но в то же самое время что-то иное, что-то искаженное, что-то измененное. Духовную мертвость Писание описывает при помощи очень интересного сравнения. Это сравнение с каменным сердцем. Помните, пророки говорят о процессе духовного оживления, о том, как Бог делает человека духовно живым, как Он дает ему жизнь. Что говорят пророки? «Возьму из груди у вас сердце каменное и дам сердце плотяное, живое». То есть вот до своего обращения к Богу, до своего спасения человек имеет каменное сердце. Каменное сердце – это очень яркий образ, это очень яркая метафора, которая показывает нам, каково духовное состояние смерти. В книге Иезекииля, 11 главе, 19 и 20 стихи говорят, «И дам им сердце единое, дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их». Посмотрите, Бог говорит, чтобы они смогли исполнять мои заповеди, я должен взять вот это вот сердце каменное, удалить его и заменить его на сердце плотяное, из плоти, живое. Что это означает? Это означает, что сердце каменное не способно соблюдать Божьи заповеди. Это означает, что состояние духовной мертвости, в котором мы все с вами пребываем, проявляется в том, что мы не можем ходить по заповедям Божьим, соблюдать уставы Его и выполнять их. Нам просто это не под силу, как каменное сердце не способно это сделать. Каменное сердце или наша духовная мертвость подразумевает, что даже чудеса для нас не авторитет. Евангелие от Марка, 6 глава, 52 стих, рассказывает о том, как многие люди, которые ходили вокруг Иисуса Христа, вот эта толпа зевак, они увидели Его чудеса, но даже чудеса не обратили их сердца к Богу. Почему? Потому что они были духовно мертвы. Посмотрите, что говорит евангелист Марк, 6 глава, 52 стих. «Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Вот, сердце каменное, духовно мертвое сердце, оно ведет к тому, что человек не вразумляется даже чудесами. Это значит, что сколько чудес Бог не показывал бы неверующим людям, этих чудес самих по себе будет недостаточно для того, чтобы кого-нибудь из них обратить к Богу. Некоторые из нас думают, ну вот только если бы Бог послал моим неверующим родственникам большое-большое чудо, тогда бы они уверовали. В таком случае мы с вами рассуждаем, как тот богач из притчи Иисуса Христа, из Евангелия от Луки, помните, который оказался в аду, и потом он просит Авраама: «Отче Аврааме, есть у меня 5 братьев, пошли к ним Лазаря». И тогда, когда они увидят его воскресшим из мертвых, тогда они уверуют. Но что отвечает ему Авраам? Авраам говорит: «Если есть у них законы пророки, пусть они читают Слово Божье и уверуют. Но если они, читая Моисея, не уверовали, то даже если бы кто и из мертвых воскрес, не уверуют». Поэтому вся вот эта вот тенденция многих в современном христианстве, особенно это популярно в харизматических кругах: давайте молиться о чудесах, вот давайте привозить сюда всяких чудотворцев, если только больше людей увидит, как Бог совершает чудеса, то сразу будет массовая евангелизация, будет великое пробуждение. Это все основано на полном незнании Священного Писания. Они не знают, что такое духовная мертвость, и они забывают о том, что сказал Иисус Христос. Христос сказал: если они, слыша Слово Божие, не уверовали, то даже если бы кто из мертвых воскрес, не уверуют, не обратятся. Вот что означает состояние духовной мертвости. Состояние духовной мертвости означает, что человек не способен обратиться к Богу самостоятельно. Евангелие от Анна, 12 глава, 40 стих, Иоанна 12, 40, говорит: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое». Вот она, духовная мертвость, каменное сердце. «Окаменил сердце свое, да не видит глазами, и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Человек духовно мертвый не способен увидеть глазами духовную реальность. Он не способен уразуметь сердцем, то есть не способен просто понять истину, чтобы в нее уверовать. «И не обратятся», говорит Христос, «не способен даже обратиться, чтобы взыскать исцеление своей духовной мертвости». То есть вот он, самый настоящий труп. Труп не может позвать врача. Вы видели когда-нибудь трупа, который зовет врача? Или который умоляет о воскрешении и говорит: смотрите, я уже умер, я в самом плохом состоянии. Теперь мне уже лекарства не помогают, но позовите хотя бы воскресителя, позовите какого-нибудь целителя, может быть, чудо какое-то надо мной совершится. Вы видели хоть один труп, который об этом говорит? Воскресите меня, воскресите меня. Я не видел, хотя я видел довольно-таки много трупов в своей жизни. Я думаю, что никто из вас не видел, потому что трупу это не свойственно. Не способен труп взывать о помощи. Точно так же и духовный труп. В своем состоянии духовной мертвости человек не способен даже желать, хотеть и взывать к Богу о помощи. Не обратятся, чтобы я исцелил их. Он не может даже обратиться за исцелением. Мертвый не может двигаться, то есть делать по-настоящему добрых дел. Мертвый не может дышать, то есть по-настоящему верить. Мертвый не может говорить, то есть по-настоящему молиться. Вот оно, состояние духовной мертвости. Это состояние полной недееспособности. Итак, напомню, что мы с вами путешествуем с каретой скорой помощи, и мы прибыли на место вот этой вот духовной катастрофы. и мы констатировали диагноз, этот диагноз – духовная мертвость всякого человека до его обращения к Богу. Дальше, поставив диагноз «смерть», мы должны определить причины, которые привели к этому. Патологоанатом, когда он проводит свое расследование, он должен поставить диагноз, да, определяющий причины, патологоанатомический диагноз, установить причину смерти. И вот мы с вами тоже, констатировав духовную мертвость человека, мы должны постараться определить, а что же привело всякого человека к духовной мертвости? Какие причины привели к духовной смерти? Это можно назвать нашей историей болезни. Наша история болезни описана в стихах 2 и 3. Посмотрите еще раз на эти стихи. «По грехам и преступлениям, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов». Итак, от чего же мы стали мертвыми в своих грехах? К нашей мертвости привело несколько факторов. Во-первых, это влияние мира. Посмотрите на второй стих. Вы жили вот в этих грехах и преступлениях по обычаю кого чего? Мира сего. По обычаю мира сего. Мир действительно своими обычаями, своим укладом жизни, своей философией, своим мировоззрением, которое пронизывает весь этот мир, оказывает огромное влияние на всех людей, которые в этом мире живут. И все люди рождаются в мир, в котором уже есть обычаи. И эти люди растут и учатся этим обычаям. И они впитывают обычаи мира сего, можно сказать, с молоком матери. Мир влияет на то, как мы одеваемся. Если мы посмотрим на то, как люди одевались 200-300 лет назад, то нам это покажется очень-очень странным. И никто из нас сейчас так не одевается, как 200-300 лет назад, как 1000 лет назад. И если бы те люди, которые жили 1000 лет назад, посмотрели на то, как одеваемся мы, они бы очень сильно удивились. Но мы с вами живем и даже не задумываемся, мы просто одеваемся, как все, по обычаю мира сего. Мир оказывает на нас влияние. Какие слова мы говорим? Если проследить то, как развивается человеческая речь, как появляется сленг, как возникают новые слова, которых раньше не было. Ведь никто из нас не сидит и не изобретает их заново. Это как-то возникает само собой. Мы их впитываем из окружающей культуры, по обычаю мира сего. И потом посмотришь, уже все так говорят. По обычаю мира сего. Один друг рассказывал мне о том, какой у них и был интересный и, ну, немножечко печальный, до определенной степени печальный опыт с детсадиком. Их детишки начали подрастать, и они вынуждены были, работали родители, они вынуждены были отдать своего ребенка в детсадик. И с ребенком стали происходить разительные перемены. До этого ребенок был послушен, а потом, возвращаясь из детского садика, он стал вызывающе себя вести. И как родители не пытались его дисциплинировать, призывать к порядку, уговаривать, наказывать, ребенок все равно вел себя вызывающе. Он говорил, мол, делай, что хочешь, я все равно не изменюсь. Даже если вы будете что-то требовать, даже если вы будете меня наказывать, я буду поступать так, как я хочу. Маленький ребенок детсадовского возраста стал бунтовать. Однажды ребенок взял с собой игру Nintendo и записал свою речь с друзьями, когда они играли в эту игру. И когда верующие родители услышали эту запись, они делились со мной, они были в шоке. Они даже не подозревали, что их ребенок так разговаривает, и что дети вообще так разговаривают в детском садике. Представьте себе, это начиная с детского садика. Мир оказывает огромное влияние на то, какими мы растем, какими мы становимся. По обычаю мира сего мы здесь прочитали. Мир влияет через друзей. Мы желаем быть как все, как наши друзья с детства. Мы желаем иметь то же, что имеют другие. Мы желаем делать то же, что делают другие. Мир влияет через телевизор, через те телепрограммы, через те фильмы, которые идут, через те примеры, которые показывает нам этот мир, через разные ситуации, которые он воспроизводит в телевизоре. Это все навязывает нам определенный образ мышления. Через то, какие люди являются популярными и каких людей рекламирует этот мир с экранов телевизоров. Это, как правило, успешные люди, интересные люди, но они все страшные грешники, которые живут не по Божьим заповедям. И это все оказывает огромное влияние на этот мир. По обычаю мира сего. Мир оказывает влияние через книги. Люди берут почитать какую-то книгу, когда они сидят в аэропорту, и там вся эта книга пропитана ложью и пропитана грязью. Мир оказывает влияние даже через воспитание родителей. Поскольку родители сами, у большинства людей неверующие, и родители сами пропитаны мировоззрением этого мира, то они передают это свое мировоззрение и своим неверующим детям. Крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. И с детства родители навязывают свое представление. Ну, не то чтобы навязывают, это естественно происходит, да, это естественный процесс. И они передают ребенку свое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. И чаще всего это представление далеко от Божьих заповедей. Вот как влияет этот мир по обычаю мира сего. В 42-м году нашей эры один римский патриций, очень благородный, высокопоставленный человек, Авл Цицинопет, был приговорен к смерти за участие в восстании против императора. И ему, как римскому патрицию, дали возможность вот в этой ситуации не подвергаться всему гневу императора и его правосудия, а самому лишить себя жизни. Ему дали нож и предложили самого себя убить после вынесения приговора. Однако у него не хватило на это решимости. Тогда его жена, которую звали Ария, она схватила кинжал и вонзила себе в грудь. И на последнем издыхании она протянула кинжал своему мужу со словами: «Пет, это не больно». Эти слова были очень знамениты в древнем мире. Их описывает, эту историю описывает Плиний-старший в своих письмах. И он сам был не то чтобы свидетелем этих событий, но он знал дочку вот этой Арии, которая вот так вот сделала. И он с ней лично беседовал, она ему об этом рассказывала. И что же сделал тогда Пет, вот этот вот римский патриций? Он повторил ее поступок. Тоже вонзил нож себе в грудь. То, на что он не решался сам первоначально, он решился на это, увидев чужой пример. Вот точно так же происходит и в сфере греха. Весь мир словно бы кричит нам: «Ваня, это не больно! Маша, это нормально! Делай вот так вот, делай как я, не бойся! Все так делают!» И то, на что человек не решился бы сам, он легко решается на это благодаря примеру других. Что греховного он не узнал бы сам, он узнает благодаря греховному влиянию мира. И в 1 Коринфянам не случайно написано, 15 глава, 33 стих: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Вот оно, влияние мира. По обычаю мира сего. Но этим причины нашей духовной смерти не исчерпываются. Есть и другие причины, которые привели нас к духовной мертвости. Следующая причина, которую описывает апостол Павел в этом отрывке, это влияние сатаны. Не только мир через свой уклад, через свое мировоззрение, через то, чем он наполнен, влияет на нас, но и сатана активно действует. Посмотрите дальше на второй стих. «Вы были мертвы по грехам и преступлениям, не только по обычаю мира сего, но вот еще по какой причине. По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Апостол Павел показывает, что сатана активно действует в этом мире, и он старается распространить свою ложь и вот эту вот духовную мертвость, свое тлетворное влияние на весь этот мир и на всех людей, которые в нем живут. Известный вам замечательный русский писатель Достоевский в романе «Преступление и наказание» описывает вот то, как совершается преступление, как человек, герой его романа «Раскольников», как он обдумывает вот это свое страшное греховное преступление, греховное деяние. И как он, наконец, решается на него, преодолевая все психологические барьеры, и как он совершает это преступление. И вот в последний день перед совершением преступления Достоевский, так замечательно описывая все механизмы человеческой души, человеческого сознания, он пишет, что толкало Раскольникова на это преступление. Вот что он пишет. «Последний же день, так нечаянно наступивший и все разом порешивший, подействовал на него почти совсем механически». Послушайте внимательно, что он говорит дальше. «Как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой. Неотразимо, слепо, с неестественной силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать». Достоевский, который и сам, надо сказать, был не последним грешником, да, или не первым, как это правильно сказать, да, в общем, не понаслышке был знаком с грехом. Вы можете почитать его биографию, узнать, что она у него далеко не гладкая была. Он тоже был большим грешником. И я думаю, что он описывает вот все переживания этого преступника во многом потому, что он сам чувствовал в своей душе, как его самого тянул грех. Вы знаете, что биографы сообщают о Достоевском, что он был подвержен азартным играм, и он просто не мог с собой совладать. Его словно бы тянуло к этому, и он просаживал огромные состояния вот, на азартные игры. Я думаю, что он чувствовал примерно то же самое, что он вложил в этот свой персонаж, в Раскольникова, в романе «Преступление и наказание». Он чувствовал, что его словно бы тянет неотразимо какая-то сила, как будто бы его одежда, край одежды попала в колесо машины, и его втягивает против его воли, он даже ничего не может с собой поделать. Действительно, сатана оказывает большое влияние на людей, посылая им различные искушения, стараясь привлечь их к греху, стараясь всячески усилить, катализировать греховное влияние мира, которое и так уже существует вокруг нас. Библия предупреждает, что сатана – князь мира сего, и он активно действует в этом мире. Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. «Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, рычащий лев, ища кого поглотить». Сатана не просто наблюдает за тем, что происходит вокруг. Сатана – это не просто зритель, не просто один из зевак, которые наблюдают за нашей жизнью. Сатана – это активный участник данного спектакля. И у него есть активная роль. Он ищет, кого поглотить. Он хочет каждого человека увлечь в свою волю. Он хочет каждому человеку навредить духовно. И он действует в этом мире. Матфея 24, глава 24 стих говорит, что восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Это показывает нам, что сатана действует порой через знамения и чудеса. Он посылает ложные чудеса, ложные знамения, которые отвлекают внимание людей от Слова Божьего и от подлинной духовной истины и привлекают их каким-то другим помпезным вещам, перенаправляют поклонение людей от невидимого Бога, образ которого дан нам только лишь словесно в Священном Писании, к поклонению другим образам, которые люди видят вокруг себя в этом мире, к поклонению вещественным началам и к поклонению людям, и к поклонению вещам, и к поклонению деньгам, и всему, что люди видят вокруг себя в этом мире. Сатана порой привлекает к этому даже при помощи лжепророков, которые дают великие знамения и чудеса. Также Писание учит, что сатана действует через распространение различных учений. 1 Тимофею 4 глава 1 стих. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». Как действует сатана? Он не имеет власти над человеком, чтобы напрямую заставить его что-то совершить, если только человек не является одержимым. Сатана не имеет прямой власти над человеком. Он не может двигать вашими губами, когда вы разговариваете. Он не может двигать вашими руками, чтобы вы взяли нож и что-то сделали. Он не может двигать вашими ногами, чтобы вы пошли куда-то, куда не надо идти. Сатана не может управлять нами напрямую. Как же сатана воздействует на людей, приводя их к духовной мертвости? Через учения бесовские. То есть распространяя свою ложь, свое мировоззрение в этом мире. Так что у людей каша в голове. Они совершенно запутаны, и они не имеют никакого представления о Божьей истине. 2 Тимофею 2 глава 25 и 26 стихи говорят: «С кротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Заметьте, здесь противопоставляется познание истины и дьявол, сеть дьявола, который уловил в свою волю. Воля сатаны – это противоположно познанию истины. Сатана желает, чтобы человек находился во лжи, верил лжи, не знал истину и не познавал ее. Вот как действует сатана в этом мире. И он всячески своим воздействием, вот этими искушениями, вот этими влечениями, которые он пытается произвести в нас через разные обстоятельства, этими неверными представлениями, учениями бесовскими, мирским представлением о жизни, сатана всячески катализирует те искушения, которые и так имеются в этом мире. И это вторая причина, которая ведет к нашей духовной мертвости. Третья причина духовной мертвости, чтобы мы не подумали, что во всем виноваты только лишь другие. Третья причина нашей духовной мертвости – это мы сами. Мы сами. Посмотрите на третий стих. «Мы были духовно мертвы по преступлениям и грехам нашим, не только по обычаю мира сего, не только по воле князя, господствующего в воздухе, но вот еще по какой причине. По нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов». Дорогие друзья, не следует думать, что вся причина греха кроется лишь в окружающем мире и сатане. Не следует думать, что причина греха лежит вне нас, и что это вот сатана такой злой виноват, что мы грешим. А мы-то, в общем-то, и ничего. Мы такие хорошие люди. Нас заставили, нас обманули, так что мы как бы невинные жертвы. Ничего подобного. Никакие мы с вами не невинные жертвы. Здесь говорится, по нашим плотским похотям, исполняя желания нашей плоти и помыслов. Хотя Павел называет эту причину в последнюю очередь, надо полагать, что именно это самая главная причина. Обратите внимание на последовательность, как он излагает свои мысли. Он идет от самого далекого к самому близкому. От того, что меньше нас затрагивает, что дальше от нас находится, к тому, что ближе к нам и затрагивает нас больше всего, самым непосредственным образом каждую секунду нашей жизни. Он идет от более далеких факторов, окружающий мир, потом чуть ближе, действующий в этом мире сатана, князь мира сего, и потом он переходит к самому близкому. Это то, что уже всегда с нами. Я не думаю, что мы должны говорить, что сатана всегда с нами. Не правда же это будет? Да? Он же не вездесущий. Он не может быть всегда и везде. И бесы не вездесущие, они не могут быть всегда с нами. Это Господь вездесущий, Господь может быть всегда с нами. Он сказал, и сея с вами во все дни до скончания века. Сатана не вездесущий. Но вот что из источников искушения, из источников нашей духовной мертвости всегда с нами? Наша плоть. Это мы сами. Таким образом, самая главная причина нашей мертвости лежит в нас. Самая большая ответственность лежит на нас самих. Даже если кто-то и уговаривал вас совершить убийство, но если вы скажете на суде, на обычном человеческом суде, если вы скажете, ну это меня сосед Вася подговорил, поэтому я выстрелил из пистолета в голову вон тому мужику. Суд не отнесется к вам снисходительно. Не скажет, ну слушай, если это он уговорил, то, конечно, он виноват, а ты-то иди, пожалуйста, свободно. Не, ну а кто заставлял тебя подчиняться этим уговорам? Нет, главная причина в тебе самом. То, что они тебя уговаривали, это лишь сопровождающие факторы, провоцирующие факторы, но главная причина лежит в тебе. Дорогие друзья, точно так же и здесь. Обычаи мира сего, да, это искушение. Но кто заставляет тебя следовать обычаям мира сего? Князь, господствующий в воздухе, да, это реальная действующая сила. Но он не может управлять тобой подобно тому, как кукловод управляет марионеткой. Его действие лишь внешне, путем искушений и путем бесовских учений и тех чудес, которые вокруг тебя в жизни происходят, каких-то обстоятельств. Вот как сатана может действовать. Но кто заставляет тебя следовать всему этому? Самая главная ответственность лежит на нас самих. И пока мы это не поймем, не может быть настоящего покаяния. Пока мы не поймем, что на самом деле причина нашей духовной мертвости лежит в нас, в том, что мы исполняли желания плоти и помыслов, в том, что мы, зная даже, что это плохо, все равно делали, потому что нам это было приятно, потому что нам это сулило какую-то выгоду, потому что нам очень хотелось, потому что мы жили по этому лозунгу, который навязывает нам этот мир. Нельзя, но если очень хочется, то что? О, вы тоже знаете, оказывается, этот лозунг. Потому что мы жили по этому лозунгу. Мы все исполняли желания своей плоти и своих помыслов. И это проявляется у нас уже с самого раннего детства. Августин приводит такой хрестоматийный уже, наверное, пример, который очень часто звучит, и вы наверняка слышали, в своем знаменитом произведении «Исповедь». Он пишет, как он видел двух младенцев, это были еще молочные младенцы, еще не отнятые от груди матери. И вот он видел, как один из них с явной горечью смотрел на другого. То есть в его поведении еще младенца, который разговаривать толком еще не умел, но он уже смотрел на своего молочного брата с горечью и с завистью, потому что его брату досталось что-то, чего у него не было. Вы видели это у маленьких детей? Никто же не учит маленьких детей завидовать. Никто не говорит им: слушай, если у тебя нет этой игрушки, обязательно отбери ее у своего брата или сестренки. Это проявляется наша греховная натура. Хочется. Нельзя, но если очень хочется, то можно. И вот мы с детства живем по этому принципу. Наша плоть, и мы исполняем это. Но, дорогие друзья, не думайте, что наша плоть – это что-то отдельное от нас. Некоторые люди говорят: ну за что же Бог нас судит, это же наша плоть, а мы-то сами не виноваты. Подожди, то есть ты что, разделился, что ли? Шизофрения? Плоть там, а ты здесь? Нет, плоть – это и есть ты сам. То, что ты для себя, родного, любимого хочешь, вот это ты и исполняешь. И это и есть главная причина греха. Послание Иакова, 1 глава, 14-15 стихи говорят. Иакова 1, 14-15. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Как мы поддаемся греху? Как мы поддаемся искушению, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью? По-другому можно сказать. Каждый искушается своими желаниями. Своими желаниями, самим собой. Собой любимым. Его желания, зачав, рождают грех, а сделанный грех рождает смерть. Вот они причины, которые привели к нашей духовной мертвости. Итак, мы с вами посмотрели на этот неприглядный труп. Мы поставили диагноз «духовная смерть». Мы рассмотрели, провели свое такое духовно-патологоанатомическое исследование и установили причины, которые привели к духовной мертвости. Но дальше мы можем сделать прогноз. Вообще, когда в обычной медицине ставится диагноз, обычно дается какой-то прогноз. Есть даже целая наука, такая медицинская статистика. На протяжении лет и десятилетий собирается информация, отслеживаются все случаи по данному заболеванию, собираются истории болезни, ведется статистика, учет всего, какие были исходы, какой процент выздоровления, какой процент перехода в хроническую форму, какой процент смерти и так далее. И поэтому, когда ставится диагноз, ну, например, если человеку ставится диагноз гепатит такого-то типа, то любой врач может посмотреть справочник медицинский, если он не помнит наизусть проценты, и он может сказать процентное соотношение. Вот такова процентная вероятность того, что ты полностью излечишься, Такова процентная вероятность того, что у тебя будет хроническая форма, такая процентная вероятность, что ты в течение стольки-то лет будут такие-то последствия. В общем, есть прогноз. Это в отношении обычных физических болезней. Конечно, в случае с физической смертью прогнозов уже никто не делает. Да? Прогноз очень простой. Если человек умер, то умер. Если мертвый, то в морг. Здесь уже никаких прогнозов делать не нужно. Однако в случае с духовной смертью дело обстоит иначе. Дело в том, что в случае духовной смерти смертью все не заканчивается. Физическая жизнь заканчивается физической смертью. Но духовная смерть – это еще не конец. Духовная смерть – это не самое последнее, что происходит с человеком. Если мы даже поставили какому-то человеку диагноз, самим себе, может быть, духовная мертвость, то этим все не заканчивается, и это не самое страшное, что может с человеком произойти. Неверующего человека, духовно мертвого человека, ожидает что-то еще более страшное в будущем. Наше ожидание описано в конце 3 стиха. Посмотрите на 3 стих. В конце 3 стиха говорится: «И были по природе чадами гнева, как и прочие». Чадами гнева. Духовно мертвые – это уже сейчас. А чада гнева – это значит, что гнев ожидает в будущем. Какой же гнев ожидает духовно мертвого человека? Божий гнев. Наше ожидание, если мы ставим диагноз духовной мертвости, то наше ожидание – это Божий гнев. Интересно, что если сейчас выйти на улицу и провести какой-нибудь опрос, и поспрашивать у людей в нашем мире, в нашем городе, чего вы ждете? Чего вы ждете в этом году? Чего вы ждете в жизни? Чего вы ждете вообще? Многие из них будут давать разные ответы. Кто-то ответит: я жду счастья. Кто-то ответит: я жду чуда. Кто-то ответит: я жду прекращения болезни. И так далее, и тому подобное. Но мало кто из них понимает, что действительный и подлинный ответ на этот вопрос должен быть таким. Когда мы спрашиваем неверующего человека, чего вы ждете, если он знает истину, он должен ответить так: Божьего гнева. Вот оно мое ожидание, вот моя конечная судьба. Все, что бы ни произошло в моей жизни, это временное и краткосрочное. Даже если у меня будут минуты радости, минуты счастья, минуты какого-то успеха, это все пройдет очень быстро. Как мы поем в одном гимне, что годы нашей жизни пролетают незаметной чередой. Действительно, они заканчиваются очень быстро. Не успеешь глазом моргнуть, как уже старость на пороге. Не успеешь еще раз глазом моргнуть, как ты уже стоишь непосредственно перед самым концом твоей жизни. И все твои надежды на счастье закончатся, все твои надежды на успех. И единственное ожидание, которое останется у всякого духовно мертвого человека, это ожидание Божьего гнева. В послании к Евреям, 10 глава, 27 стих говорит: остается некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Вслушайтесь в эти слова. Страшное ожидание суда. Послание к Евреям говорит нам, что с Божьим гневом шутки плохи. Это не просто ожидание суда такое нейтральное, когда мы еще не знаем, что нас ожидает впереди. Может быть, все обойдется. Нет, это страшное ожидание. Ярость огня. Это слово имеет огромную эмоциональную заряженность. Ярость огня. Это значит, что Бог готов будет обрушиться на нас со всей силой своего гнева. И Евреям 10 глава 31 стих говорит: страшно впасть в руки Бога живого. Это действительно страшно. Мы не поймем это до тех пор, пока мы представляем себя Бога таким маленьким старичком, подобным нам, который сидит на облачках, играет на арфе. Но Бог совсем не такой. Бог – это Творец всей вселенной, которого не вмещают небо и небеса небес. Он огромный, Он сильный. Пророк Исаия говорит, можешь ли вычерпать океан или море твоей пригоршней, твоей ладонью? Нет, не можешь, но Бог сотворил это море. Ты совершенно бессилен, ты маленькая песчинка перед этим огромным Богом, Творцом всей Вселенной. Страшно впасть в руки Бога живого. Я как-то видел видеозапись, это была любительская съемка. Так получилось, что в кадр попала страшная катастрофа, которая произошла на море. Огромный корабль типа океанского лайнера, по-настоящему огромный. Он ехал, и так получилось, что маленький другой корабль, то ли у них сломалось управление, я не знаю, но там не показана вся эта история, да, только сам момент заснят на камеру, когда вот этот вот огромный океанский лайнер наезжает на маленький прогулочный катер, типа омика. Знаете, омики ходят по Волге. Такие вот небольшие, однопалубные прогулочные катера. И вот такой же прогулочный катер, на нем люди, и вот огромный лайнер океанский наезжает на этот корабль. Как-то получилось так в два захода, или, как сказать, в два этапа. Первый раз половину корабля подмял, второй раз полностью. Корабль скрылся под его килем. Вот даже никто не успел выпрыгнуть, никто не успел отреагировать. Они не столкнулись, не отбросили, не был один отброшен другим. Они не прошли сторонами по бортам, не оцарапав друг друга бортами. Он просто точно-точно взял и наехал сверху на вот этот вот корабль и моментально потопил его под своим килем. Буквально 1-2 секунды. Никто пикнуть не успел. Вот точно так же, дорогие друзья, представьте себе, что вы будете иметь дело с огромным Богом, Творцом всей Вселенной. Страшно впасть в руки Бога живого. Христос говорит, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Послание к римлянам говорит, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. И в книге Откровения говорится, что Христос топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. В конце времен этот Божий гнев изольется на весь мир. Когда мы слышим такой прогноз, что духовно мертвого человека ожидает Божий гнев, нам хочется закрыть глаза и отогнать от себя эти мысли. Действительно, это страшно. Помните ту повесть «Сережа», на которую я уже ссылался в начале проповеди? Я рассказывал о том, что вот Вера Федоровна Панова в этой повести описывает жизнь глазами маленького мальчика. И вот когда он увидел, как его прабабушку похоронили, это оставило глубокий след в его памяти, и он стал задавать вопросы своим родителям. И он спросил, 6-летний малыш спрашивает взрослых, «Мы что ли все умрем?» Они смутились так, будто он спросил что-то неприличное. А он смотрел и ждал ответа. Тогда отчим ответил ему, «Нет, мы не умрем. Тетя Тося, это та, которая сказала ему, что и все там будем, тетя Тося как себе хочет, а мы не умрем. И в частности ты, я тебе гарантирую». «Никогда не умру?» – спросил Сережа. «Никогда!» – твердо и торжественно пообещал Коростелев. И Сережке сразу стало легко и прекрасно. От счастья он покраснел. Покраснел пунцово и стал смеяться. Он вдруг ощутил нестерпимую жажду, ведь ему еще когда хотелось пить, а он забыл. И он выпил много воды и пил, и стонал, наслаждаясь. Коростелев сказал правду. Как бы он жил, зная, что умрет? И мог ли не поверить тому, кто сказал «ты не умрешь»? Да, маленький мальчишка с охотой схватился за эту соломинку, когда взрослый дяденька сказал ему, вот ты не умрешь. Но, дорогие друзья, мы с вами, уже более взрослые читатели, читающие эту повесть, мы понимаем, что Коростелев ему просто солгал. Он дал ему ложную надежду. Эта надежда только убаюкивала его на некоторое время. И пройдет лишь какое-то время, может быть, годы, когда этот мальчик вырастет и поймет, что на самом-то деле и он умрет, и умрет обязательно. То есть вот эта вот надежда, это пустая надежда. Поэтому если кто-то, дорогие друзья, будет говорить духовно мертвому человеку, что все обойдется, все-таки Бог, Он милостивый, и как-нибудь пройдет все само собой, на Божьем суде с тебя снимут обвинения, то он будет давать ему ложную надежду. Однако, дорогие друзья, это не значит, что у нас совсем нет надежды. Послание к Ефесянам не заканчивается вот этой вестью о нашей духовной мертвости. Послание к Ефесянам дальше говорит об источнике нашей надежды. Да, надежды для трупа. Да, надежды для того, которого никакой мирской врач не мог бы исцелить. Да, надежды для духовно мертвого человека. Посмотрите на эту надежду в 4 стихе. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас». Дорогие друзья, Бог богат милостью. Наша надежда в Боге. Наша надежда не в нас самих, не в том, что мы можем сделать для себя, как духовные трупы. Духовный труп ничего для себя не может сделать. Все, что для себя духовный труп сделает, это будут, простите за игру слов, как мертвому припарке. Наша подлинная надежда в том, что сделает для нас Бог. Только Он, Творец Вселенной, способен вдохнуть жизнь в духовного мертвеца. И это и есть то, в чем каждый из нас нуждается. Наша надежда в Боге и в Его качествах, в том, каков Он. Бог, богатый милостью. По Своей великой любви, которую Он возлюбил нас. Нас, которые лежали перед Ним, вот в этой своей ничтожности, в этом своем разлагающемся состоянии, в своей духовной мертвости. И вот нас Бог возлюбил. Когда Писание говорит, что Он возлюбил нас, мертвых, то оно подчеркивает, что не по заслугам. Не потому, что Бог в нас что-то разглядел, а, видать, все-таки было во мне что-то хорошее, раз Бог меня возлюбил. Да не было. Труп ты ходячий. Не было в тебе ничего хорошего. И возлюбил тебя Бог не потому, что ты такой особенный и лучше, чем другие, а по своей великой милости, богатой милостью, потому что у него много милости ко всем трупам. У него много жизни, которую он может вдохнуть в духовно мертвых людей. У него много надежды для людей безнадежных. Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. Если даст Бог, когда-то мы продолжим читать послание к Ефесянам, и мы увидим более широко, глубоко, подробно вот эту вот истину о Божьей любви, об этом спасении. Но уже сейчас, подводя итог, мы скажем, что эта Божья любовь проявилась в том, что Он послал Своего Сына на эту землю. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Об этом напоминают нам символы причастия. Когда сейчас будет совершаться хлебопреломление, то все мы, которые уже давно являемся членами церкви, и те, кто недавно посещает нашу церковь, и те, кто, может быть, еще только знакомится с христианством, увидят символы хлеба и вина. Хлеб символизирует тело Иисуса Христа, которое за нас ломимое, как говорит Священное Писание. То есть оно было преломлено, оно пострадало. Тело Иисуса Христа умерло за наши грехи. И вино символизирует кровь Иисуса Христа, за нас проливаемую. Христос пролил свою кровь не в смысле, что Он сдал анализ, да, и капельку из пальчика пролил. Нет. Пролил свою кровь, Он пролил ее так, как проливает ее жертвенное животное. Как в Ветхом Завете, когда приносили в жертву агнца, перерезали горло этого агнца и выливали кровь. Пролитие крови обозначает смерть. И вот Христос пролил за нас свою кровь в смысле умер, принял смерть, отдал за нас свою жизнь, отдал за нас самого себя. Он, который не знал греха, сделался за нас жертвою за грех, чтобы мы в нем стали праведными перед Богом, как говорит Священное Писание. Дорогой друг, только в Иисусе Христе, в Боге, богатом милостью, в Боге, возлюбившем тебя, твоя надежда. Обратись к Иисусу Христу, уверуй в Него, покайся в своих грехах, следуй за Ним. Вот суть евангельской вести. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты напоминаешь нам эту великую истину. Ты указываешь нам на черную греховность, из которой мы извлечены, в которой мы все некогда пребывали, для того, чтобы перед нами ярче засиял яркий белый свет Твоего спасения. Господи, мы благодарим Тебя, те из нас, которые уже спасены Тобою и являются Твоими последователями, мы благодарим Тебя за то, что Ты спас нас вот из этого состояния беспомощности, зла, греха, разложения, смерти. Ты вдохнул в нас жизнь и даровал спасение по Своей великой любви, которой возлюбил нас. И мы молим Тебя о тех, кто еще не с Тобою, еще не примирился с Тобой, еще пребывает в состоянии духовной мертвости. Пошли жизнь. Духовно мертвого сделай духовно живым, оживотвори с Господом Иисусом Христом. Молим Тебя о наших знакомых, о наших друзьях и родственниках, чтобы Ты через нас донес до них евангельскую весть и послал им спасение. Молим, чтобы Ты прилагал спасаемых к нашей церкви. И сейчас, когда мы будем вспоминать страдания Господа Иисуса Христа, Его тело за нас ломимое, кровь за нас пролитую, помоги, чтобы наши сердца были исполнены благодарности за то, что Ты для нас совершил. Аминь.